Те слова, которые который греческий, который у нас переводится как смерть или небытие, этот перевод очень и очень спорят. Потому что слово «танатос» можно перевести десятым способом, и слово «меон» небытие можно перевести тоже очень многими способами, хотя бы потому, что «мэ» не обязательно является отрицательной частицей. Она может явиться и утвердительной частицей. Все зависит от того, в какой стороне, кто говорит. Как вы понимаете, это мертвый язык, здесь возможны всякие спекуляции. Но совершенно ясно и безусловно по тону греческой мифологии и по греческой теогонии, что смерть имеется в виду там в совершенно ином смысле, чем она имеется в виду здесь. Поэтому Бахофен, о нем мы поговорим несколько позже, Иоанн Яков Бахофен, знаменитейший исследователь античной мифологии и религии, как раз обратил внимание на то, что он много изучал греческие саркофаги, обратил внимание на то, что там нет, собственно, удрученных лиц. Никто не посыпает голову пеплом, никто не плачет. Люди веселые, смеются, пьют. И в этом смысле совершенно странно. Там хоронят они кого-нибудь или провожают какое-нибудь путешествие. В этом смысле, что же получается дальше с этим круговоротом, там, где нет смерти? Здесь, в арктической теогонии, ближе к дионисизму, который нас сейчас интересует, распространена в основном такая версия, что вегетативно-анимальная часть души подпадает под всеобщий вселенский метампсихоз. Как это примерно объяснить? Каждый человек в той или иной мере является собой черты какого-либо животного, какого-либо камня, какого-либо растения. Так вот, после смерти тела, эта вегетативно-анимальная душа переходит в камень, в растение, в животное, грубо говоря, в то животное, на которое человек похож, если он похож на корову или на птицу, он в сущности таковым и становится потом. Но душа интеллектуально небесная выходит из этого круговорота и ведет свою совершенно особую жизнь. И уже как раз по судьбе души интеллектуально небесной мы можем прочесть в нескольких диалогах Платона. Я надеюсь, что все вы их очень хорошо знаете, поэтому останавливаться я на этом не буду. Далее. Именно потому, что эта концепция, другая концепция человека, нам очень сложно понять кое-какие вещи. Немножко приближаясь к дионисизму, но и не только вообще к физическому политеизму, мы должны отметить вот какую вещь. Да, душа в язычестве – это одно дело. Душа в иудео-христианстве – это совсем другое дело. Но ситуация такова. В язычестве никогда не было такого понятия, как аскетизм или спасение души. Можно было как-то спасать тело для каких-то целей. Но считалось, что собственными мозгами или помощью богов никогда не спасешь того, что, собственно, ни в какой помощи не нуждается. У души свой путь. Я имею в виду, опять же, концептуально небесную душу. И, естественно, имея свой путь, она не нуждается в наших жалких человеческих усилиях. Здесь совершенно другая ситуация души. Душа сопричастна телу, настолько, поскольку в ее планы, в планы души, входит некоторое пребывание в этом теле. Именно этим объяснимо крайнее пренебрежение к материи, которое всегда отличало античный мир. Именно этим объяснимо то, что при определении материи даже очень въедливые античные философы, как правило, делали с двумя-тремя фразами. Ну, в основном, что это чистая потенция, что это нечто, что не поддается никакому познанию вообще, потому что просто нечего познавать. Заметьте, то есть то, что является для нас главным, материя или познание, в античном мире не считалось вообще ничем. Вообще ничем. Это, естественно, надо обязательно иметь в виду. Так же, как и обязательно надо иметь в виду, что в античном мире никогда не было идеи спасения души под угрозой гибели, под угрозой вечной погибели, ада и прочего. человеку не навязывали определенных правил поведения. То есть веди себя именно так, иначе будет плохо. Иначе твоя душа вечно погибнет. Естественно, если нет смерти, то нет и вечной смерти. Это все понятно. Поэтому таких понятий, как там истязать тело или там воспитывать как-то тело, тоже никогда не было. И здесь мы уже ближе подходим к дионисизму. Почему этого не было понятия? Потому что считалось, да, тело может мешать развитию пути интеллектуальной небесной души. Но тело ни в коем случае нельзя принуждать к чему-то, выдерживать посты, какой-то аскетизм, какое-то пищевание. Именно потому, что здесь сама интеллектуальная небесная душа вооружит против себя душу вегетативно-анимальную. Естественно, что телесные инстинкты очень сильны, и поэтому гораздо проще их полностью удовлетворить, чем препятствовать их проявлению. Этому воззрению в значительной степени следует орфическая теогония. Почему орфическая теогония? Потому что Орфей считался по традиции первым верховным жрецом бога Диониса. Поэтому так называемый дионисизм, это можно также легко заменить словами «орфическая традиция». В принципе, мы очень мало знаем о Дионисе и о его пути, и его мистериях. Дело в том, что до нас дошли довольно много источников, но они крайне противоречивые, иногда противоречивые. И поэтому создавать картину дионисизма, в принципе, гораздо труднее, чем создавать, допустим, картину Зевса и его мира, Аполлона и его мира, Пана и его мира. Но все-таки некоторые источники есть. И вот они каковы. Главным источником познания Диониса является большая поэма греческого писателя Нумия, это 5 лет новой эры. Поэма называется «Деяние Диониса». Дошла она далеко, не целиком, скорее большими фрагментами. Далее есть тоже небольшая поэма новоплатоника, которого красиво зовут Иероком Александрийский. Это 4-5 век. У него есть небольшая поэма, которая называется «Охота титанов за Дионисом». И есть еще разрозненные орфические гимны, так называемые орфические гимны. Они, естественно, не принадлежат самому Орфею, но это просто традиция Орфея, по которым тоже деяния Диониса в той или иной мере мы можем как-то последить. И в этом смысле, для того, чтобы подойти немножко и понять, что такое дионисизм, я хочу вам процитировать фрагмент из «Номия деяния Диониса». Этот фрагмент касается вот такого момента в бурной жизни Диониса, в его завоевании Индии, в его путешествии в Индию. Я цитирую. «Некоего числа, если это случилось после изобретения чисел, воинство Диониса высадилось в Индии. Иные, играя с дельфинами в морской воде, обратились на суше в неистовых сатирах, которые, потрясая своими итифалосами, родились перебить в чуждых храмах священные сосуды. Другие мрачные бородатые, опутанные змеями, тащили бурдюки, наполненные пурпуровым вином. Множество голых баб приплясывало вокруг дубов, что неторопливо шествовали на своих разладистых корнях, подобно паукам. Пьяный селен, обглоданный костью, понукал осла и взвешенный длинноухий сбросил его в конце концов. Старик сидел в цветастых лохмотьях, горлами непристойную песню, снова забрался на четвероногого упрямца и принялся дразнить неуклюжего волкоголового поселянина, который приставал к избивной грубостой вещи. Посреди бесчисленного воинства фавнов, сатиров, волкотлаков, гимнат, гемуров, мималонов, трехинов, аспиопов катилась великолепная влекомая леопардами колесница, где возлежал усыпанный цветами в венке из плющей дубовых листьев юный бог вина, корги и превращения. Разным взором он представлялся по-разному. Молодым женщинам видел среди мужа с дивными сапфировыми глазами и большим напряженным фалосом. Мужчины созерцали пышную гетеру с наспеть смешанными красными губами. Пьяные старухи кудрявого мальчика, играющего виноградным кистью. Вот такой фрагмент Нонния. Здесь есть некоторые слова, которые, наверное, требуют пояснений. Что касается Селена, наверное, вы о нем много знаете. Это воспитатель Диониса, вечный пьяный старик Селен, который всегда, во всех Дионисе изображается, ну, примерно вот в таком виде и примерно за такими занятиями. Далее, что касается воинства Диониса, чтобы, ну, заметьте, что здесь нет традиционного разделения на этот мир и тут сторонний, потому что в его воинстве участвуют представители и этого, и другого мира. Ну, условно говоря, представители этого мира фауны, сатиры, но волкодлаки, это уже, так сказать, и там, и сям, ребята гуляют. Мернаторы, естественно, этого мира, лемуры, мималоны, дельфины, аспиолы – это существа, которые христианская традиция скорее помещает в потустороннем мире. Хотя, поскольку в греческой мифологии нет такого разделения, на этот потусторонний, как я уже упоминал, поэтому можно сказать, что свита Диониса или его воинство состояло, собственно говоря, из живых существ единого, что ли, мира вообще такого. Теперь подумаем, вот где все это происходит? Я уже, по-моему, говорил раньше и еще раз, что поскольку мы не занимаемся культурным наследием, и мы считаем то, о чем я говорил, ту цитату, которую я цитировал, реальными событиями совершенно, поэтому давайте подумаем, где все это может происходить, в каком месте пространства, и, если можно, даже попробуем узнать, даже в какую эпоху это происходило. Заметим такую вещь. Для того, чтобы примерно понять, где это происходит, надо представить чуть-чуть античную космогонию и традиционную теорию четырех элементов. Мы все живем на элементе Земля. Надо только сказать, что, естественно, каждый из четырех элементов несет в себе три других элемента. То есть это тот мир, в котором мы живем, главный элемент – это Земля, который, так сказать, под своей доминацией содержит воду, воздух, огонь. И поэтому в нашей ситуации, в нашем телесном материальном воплощении для нас вода, воздух и огонь являются не главными элементами. И что, собственно говоря, обеспечивает наш взаимный контакт и то, что наше восприятие в известном смысле совпадает. Но представим себе момент, где вдруг будет космос ступенькой, выше, ниже, это не важно, космос воды. Здесь Земля, материки. Все земное является просто островами. Просто, ну, условно говоря, плавучими островами. И давайте немножко представим себе очень великого философа-стоика по имени Посейдоний и его космологию. Посейдоний писал, что мы живем в океане. И он вообще сказал, что воздуха здесь нет, есть разреженная вода. Вода просто более эффективная. А все, что мы принимаем за материки и за острова и все прочее, есть просто плавучие острова. Этот его чисто космографический вывод приводит к очень и очень многим последствиям. Вот каким. Понимаете, вся наша жизнь и вся наша этика и эстетика основана на том, что мы живем на твердой Земле. Это настолько въелось в нашу кровь, что никакая новая астрономическая картина мира ничего с этим не сделает. Потому что если нам скажут, что Земля – это пылинка в космосе, что мы живем на окраине такой-то галактики и так далее, и так далее, и прочий свой бред про какие-то там тысячи световых лет, все равно это является, ну, частным случаем фантастического. Дело в том, что надо всегда заметить, что надо, ну, особенно в современном мире, это в качестве парантеза я говорю, особенно в современном мире, очень важно отделить науку от техники. Их часто путают, хотя, если подумать точно, наука и техника не почти не совпадают. И совершенно понятно, что те аппараты, которыми пользуются, те машины и прочее, с точки зрения науки это ничто. Это просто чисто технические приспособления, достаточно комфортные. Научный их уровень не превышает уровня Лейбница или математики 18 века. Поэтому, когда, допустим, мы говорим о современной картине мира и о астрономической картине мира, надо всегда учесть, что это чисто фантастическая теория. Это касается и Эйнштейна, и Гейзенберга, и любого другого человека, который, собственно, к этому относится. Они такие же фантасты, как поэты. Великие математики точно такие же фантасты. Поэтому, если не путать науку и технику, то совершенно понятно, что эту новую астрономическую картину мира всерьез можно не принимать. То есть, проще говоря, можно принять еще 10 таких картин мира, они будут одинаково фантастичны. Ну, мы можем космологии Посейдония отнести тоже так же. Но дело в том, что для нас очень важен другой момент. Дело в том, что вот это самое завоевание Диониса, когда он со своим вот этим воинством, которое я перечислял, высадился в Индии, да, это происходит в Индии. Но это Индия, которая плавает, это плавучий остров. Он уплыл дальше по океану, вот осталась та Индия, которую мы знаем. Та Индия, которая с точки зрения столь великих мифических событий, ну просто ерунда такая, проще говоря. Но в принципе, вот она осталась, она есть. Но это не значит, что нет другой Индии, третьей Индии, четвертой, согласно космическим элементам, которые разворачиваются согласно своей собственной гармонии. Поэтому нам очень важен вот какой момент. Я уже сказал, что для античной мифологии нет этого мира и того мира. Эти миры одинаковы. Точно так же сон и реальность, сон и действительность абсолютно совпадают. Между ними никогда не делается никакой границы. И это отделяет нас необычайно античного мировоззрения. Представим себе даже смелых романтиков 19 века. Есть знаменитая страница из повести Жерара де Нерваля «Аурелия». Она часто цитируется, как знаменитая страница о том, что такое сон. И Нерваль говорит, мы входим в сон роковыми воротами или воротами слоновой кости. Далее Нерваль описывает. Вот как у нас тяжелеют веки, как у нас путаются мысли, и как, наконец, вот после совершенно непонятного промежутка, как он пишет, мир духов раскрывается. Это, возможно, красиво, это возможно очень романтично. Но заметьте, дело в том, что для Нерваля, как и для любого другого романтика 19 или 20 века, Земля, имеется в виду космический элемент, Земля является все равно базовой реальностью. Это действительно все равно является базовой реальностью. Поэтому он говорит, что мир духов открывается для нас. Но позвольте, почему мир духов? Почему нужно существа, которые мы встречаем во сне, называть духами? Понятно, потому что так думал Свенбок, у которого Нерваль очень многое взял из этих вещей. Но в конце концов, и техницист Свенбок тоже не святое писание. И поэтому, чтобы понять, чуть-чуть войти в это и понять, до понимания это очень далеко, чтобы войти в античное мировоззрение, мы должны представить себе, что сон и реальность это одно и то же, что засыпая мы никуда не уходим, что просыпаясь мы в том же мире, и тогда те нормативные оси, благодаря которым мы живем и существуем в принципе, они либо постоянно колеблются, либо их вообще просто нет. И мы находимся в состоянии просто свободного плавания. Я уже говорил, что греки, в частности, греки очень мало обращали внимания на материю. Они обращали на нее, конечно, какое-то внимание, но далеко не такое, на которое обращаются сейчас. Это делалось потому, что античный мир невероятно формален. Форма главная, материя ничто. Если художник найдет абрис, силуэт амфоры, он уже назывался великим художником. Он мог это дело вообще не воплощать в работу или еще что-нибудь. Если скульптор говорит, что я вижу статую Зевса такой-то, и набросает просто несколько линий в воздухе или на песке, то он уже считался великим скульптором, потому что люди ему говорили, да, да, ты нашел то очертание Бога, которое говорит моя душа. И уже какие-то другие люди делали скульптуру, делали амфоры. Они уже не считались художниками, они считались ремесленниками. То есть в античном мире художник и ремесленник никогда не совпадали какой-то. Живописец не давал себе труда брать кисти и рисовать полотно. Он просто говорит, я хочу вот что сделать, таков мой замысел. И если ты дурак, говорил он ремесленнику, если ты не очень понимаешь, ну дай мне стилус, дай мне кисть. Он очень небрежно что-то вот так вот делал. Вот это надо делать так, это так, все это чертилось в воздухе, ярости. И этот ремесленник говорил, или их называли поэтами, потому что поэт по-гречески деловой человек, то, что делает. Поэтея – дело, ремесло. И вот такой вот поэт брал кисть, брал все материалы, собирал таких же молодцов, как он, и тогда они воплощали. Поэтому, когда говорится «Ах, статуя Фидия, ах, статуя того-то и того-то», то вот это обязательно надо учитывать, что это, собственно, мы говорим «замысел Фидия» или «замысел архитектора Парфенона», или все что угодно. Эти люди не играли в строительстве, в конкретизации никакой роли не играли. Это доходило от презрения к материи у творческих людей. Доходило до того, что даже великий инженер и изобретатель детал никогда сам не строил ничего. Никогда не строил лабиринтов, никогда не делал крылья Икаров. Это все просто делалось по его плану, по его указаниям, более ничего. Потому что считалось, что такие люди близки к богам, и они никогда не могут унижаться до работы с материей. Вот что такое материя в античном мире. Что это значит, так сказать, в общем символическом варианте? Это значит, здесь мы подойдем немного и говорим о символизме ткани. Как таковой, о символизме ткани потом писал Фабр де Лекер, Рене Генон, это в 19-20 веке. Но в принципе об этом символизме очень много. На практике мы можем узнать из философии древних греков. Дело в том, что мир организован в этом смысле так. Почему символика ткани? Сверху от неба по самой глубине идут, так сказать, вертикальные нити, формальные. Это так называемые сперматические эпирсы, исходящие из небесного фаллоса. Они падают, они опускаются, и встречая на своем пути разные уровни материи, они порождают те или иные существа. Естественно, поэтому тут все очень многопланово получается. Много уровней материи, много вертикальных линий. Ну, представьте себе, как ткань делается на станке. Вертикальные нити всегда неподвижные, и уток или челнок двигаются туда-сюда, налево-направо, для того, чтобы в этой самой суете создать манифестированные существа внешнего мира. Именно в этом смысле это значит, что форма все, материя практически, на нее стали обращать внимание вообще, по-моему, в веке только пятом, еще непосредственные предшественники Сократа, стали обращать на нее внимание. Так, в принципе, в мифологии вообще, как таковой материи, такого слова не упоминается, такого слова, по-моему, вообще даже не было никогда. Но суть не в этом. С этим можно спорить. Что же это получается? Опять же, к вопросу, почему никакой смерти не может быть? Потому что форма бессмертна. Потому что любой зигзаг, который вы прочертите, любая линия, любой силуэт, он остается, да, он проходит в тех или иных слоях материи. И амфора погибает, но линия амфоры остается. Статуя погибает, но опытный глаз, даже по сможет определить, кого и как на статую изображал. Что же получается? Получается то, что написал Теофиль Готье в своем рассказе «Аурия Марсова». Там есть забавная такая идея, что галера Клеопатры продолжает свой путь в неведомых океанах. С этой точки зрения Теофиль Готье прав. Галера Клеопатры, имея адрес галеры, адрес Клеопатры, совершенно неповторимая, никуда не девалась после того, как Клеопатра умерла, а галера разрушилась. Да, они действительно глубоки. В тех океанах, о которых пишет стоик Посейдоний, о которых я упоминал. В этом смысле, нам надо, необходимо учесть такую вещь, если мы будем говорить о том, где происходят деяния Дионисия. Они происходят в тех местах, куда проникает тело нашей души. Ибо по античным мировоззрениям, по греческим, в частности, да, и в Индии тоже это мировоззрение существует. Душа составлена точно так же, как тело, из четырех элементов, чуть более субтильных. В этом смысле можно говорить о частях тела души. И в этом смысле, если, представьте себе, если Дионис и его Крита вот в этом душевном теле или в телесной душе присутствуют, это значит, что мы, в принципе, можем как же определить то пространство, в котором есть Индия Диониса, в котором Дионис совершает свои чудеса, и где есть мистерия Диониса. Далее, попробуем для того, чтобы подойти к Дионису конкретнее, попробуем прочесть еще кое-что из писателя Мнония, которого я цитировал. Дело в том, что Дионис – бог мучительных смертей и мучительных рождений. Я специально не хочу вам что-нибудь цитировать из каких-то энциклопедий, что касается Дионисия, хотя бы потому, что я не разделяю этих воззрений, хотя бы потому, что они действительно очень спорные. Ну, если нам говорит любая энциклопедия, что Дионис это в переводе будет дважды рожденный, это просто бред. Это бред, потому что слово «ди» значит массу других значений имеет, а потом назвать Диониса дважды рожденным нельзя, он родился минимум 10 раз, хотя бы он и вполне. Но действительно Дионису много раз приходилось переживать мучительную смерть. И сейчас я процитирую снова «Мания деяния Диониса». Ревнивая, многоречивая Гера указала титанам фиалковый луг, где любил отдыхать Дионис Заграус. Заграус – это его имя в одном из рождений. И Гера обратилась к титанам, любимые и послушные сыновья матери Геи. Вот ваш злокозненный враг. Он хочет покорить вас, обратить в быков, чтобы вы задыхались под тяжким ермом, истерзанные острым стимулом от луны до новой луны бороздили землю. Он насмехается над Приапом, отцом жизни, и хочет освободить Фалос от служения матери. Убейте, растерзайте, пожрите. Титаны отыскали фиалковый лук и увидели обнаженную спящую девушку и набросились на нее, не в силах сдержать приапических своих желаний. Оно ускользнуло из жадных рук, и раздался смех, подобный гулу лесного пожара или шуму водопада. И девушка растаяла в фиалках, и началась игра превращения Диониса, которая в мистериях называется синтесмос. Таково начало превращения Диониса. Дело в том, что титаны, о которых сейчас я процитировал Мнония, титаны в большинстве своем являются партенокинетическими сыновьями матери Земли. То есть имеется в виду, что они родились не от небесного какого-то начала, автономного мужского, они родились от тех мужских компонентов, от подземных вод, которые, собственно, Земля содержит в себе. Титаны абсолютно преданы идеи матери, идеи вообще женского начала как такового. Поэтому здесь проявляется впервые дикая враждебность женского начала к Дионису. В Рожденность это беспредельно. Почему? Потому что Гера, богиня Гера, вторая жена Зевса, еще раз, кстати, скажу, что почему имя бога Дионис, потому что считалось одно время, да и сейчас некоторые античники определяют, что Дионис сын Зевса и первые жены Зевса Дионисы. Поэтому его и назвали Дионис. Но эта версия довольно спорная. Так вот, Гера известна своей ревностью, известна своей приверженностью к женским богиням. Гея, Диране, то есть Афродите. И поэтому, так же, вот как, например, она очень любила Геракла, она еще более не любила Диониса. И с Дионисом история получилась гораздо более даже трагическая, чем с Гераклом. Да, титаны, в конце концов, несмотря на превращение Диониса, поймали его, дав ему зеркало. Дионис посмотрел в зеркало и увидел себя девушкой, ибо это андрогенный бог. Он удивился, почему он удивился, и посмотрел в зеркало. И он едва успел скрыться от когтей, превратившись в быка. Но здесь-то они его настигли. И дальше начинаются довольно мрачных подробностях картина смерти Диониса. Его разорвали на куски, сварили, потом зажарили, потом съели. Только его сердце успело спасти Афина и отнесла его Зевсу. Зевс съел его сердце и после этого оплодотворил Семелу. Она была нимфой, не земной женщиной. И это его, так сказать, одна из его матерей, Семела. Но я должен сказать вот какую вещь. Почему нам все равно очень трудно все это понять? Именно из-за нашего настроя, так сказать, из-за того минора, в котором все мы живем в современном мире. Понимаете, какая вещь? Конечно, это читать об этом, если не тяжело, ну, не тяжело для тех, кто считает это просто сказкой. Ну, вообще неприятно читать, как живую плоть Диониса растерзали, сварили, потом зажарили и так далее. Но дело в том, что... Тут забавный момент. Дело в том, что греки никогда, при своем пренебрежении к материи, никогда не относились ни к страданиям, ни к телесным мучениям с той завидной долей серьезности, с которой относимся к ним мы. То есть тут даже дело не только в том, что они жили в нормальных таких, так сказать, природных условиях, и что у них там была лучше еда, лучше вода, лучше вода, короче говоря, лучший иммунитет. Нет, дело не в этом. Дело в том, что они вообще этот мир ни за что не считали особым, не будучи аскетами. Почти никто из них не был аскетами. Наоборот. Именно поэтому, допустим, сказания о мучительной смерти Диониса не являются трагическими. Они являются просто очередным эпизодом из жизни Бога, который позволил, может быть, поскольку это Бог, может быть, он просто позволил таким образом себя с собой так поступить. Более того, по орфической теогонии Зевс, когда титаны сожрали Диониса, Зевс убил титанов молнией, и из этого пепла родились люди. На этом основана дионисийская мистика. То есть получается, что у нас во всех есть частица Бога. Бога съеденного, но тем не менее. То есть мы состоим, как говорит Бахофен, на 9 десятых. У нас плоть титанов, то есть вот эта жалкая земная плоть, и на 1/10 есть частица божественного тела. Я второй раз упомянул имя Бахофена и хочу сделать некоторое отступление, потому что этот человек стоит того, чтобы о нем специально упомянуть. Дело в том, что Бахофен и Иоганн Якоб Бахофен – это швейцарские ученые середины того века. Он, собственно говоря, полностью перевернул вообще наше понимание античного мира. Ибо это был первый философ, который, это был первый философ, который снял с нашего понимания античности, так сказать, и уделал христианскую мораль, эстетику, этику, то есть все то, через призму чего раньше люди видели античный мир, восхищаясь или возмущаясь. Сам по себе Бахофен был забавным человеком, потому что он, например, происходил из очень богатой семьи. Отец ему оставил 12 миллионов марок. Совершенно огромные деньги по всем временам. И после его смерти эти 12 миллионов марок так и остались. То есть он вообще абсолютно не интересовался этим делом. Он жил очень скромно, и несколько путешествий, которые он сделал в Грецию и в Италию, будучи античником, собственно, вот и все расходы, которые он себе позволил. Поэтому немецкие комментаторы как раз очень любят вот эту вот странную, с их точки зрения, деталь его жизни. Он никогда не был женат, у него не было детей, вот так вот жил таким анахоретом и чудаком полным. Очень жаль, что его не знал Ницше, потому что, наверное, познакомившись с его сочинениями, Ницше бы, наверное, много любопытного мог бы из себя взять, даже несмотря на свою собственную гениальность. Вот, но тем не менее, я еще раз хочу сказать, что есть изучение античности до Бахофена и после Бахофена. Поэтому наше понимание отсутствия смерти в античном мире и прочего такого вещи, роль души, мы целиком этому обязаны двум книгам Бахофена, одна из которых называется «Материнское право», и другая книга называется «Рисунки и надписи на античных саркофагах». Бахофен, вот чем сначала очень возмутил ученый мир, потому что для того, чтобы как-то объяснить всякие турбуленции, которые происходят в истории, он совершенно отказался от объяснения социально-экономического, религиозного и так далее. Он это объяснял кровавой борьбой полов. У него есть целая глава, которая так называется в материнском праве «Кровавая борьба полов». То есть он считает, что вся история Греции, начиная с Подримова, там, 8-9 века, просто целиком и полностью обусловлена кровавой борьбой полов. В этом смысле, естественно, он придает очень суровое и большое значение драме Диониса как таковой. Это просто отступление вот ради Бахофена, который действительно стоит того. Далее, как мы могли заметить, дионисизм практически весь происходит в напряженном эротическом пространстве, в очень напряженном пространстве. И здесь, если говорить конкретно о орфической теогонии, надо заметить такую вещь. Я уже упоминал в прошлый раз, по-моему, что для греков, почему очень труден политеизм, потому что одни и те же боги могут называться другими именами, и наоборот. То же самое в орфической теогонии. Допустим, она начинается с того, что в диких смущениях и волнениях хаоса появилось серебряное яйцо. Это яйцо разбилось, и появился двукрылый андрогинный бог. И дальше в орфических гимнах говорится так. Это не важно, как этого бога назвать. Эрос, Дионис или Фанос. Это не важно. То есть идея такая, что важно, что такой бог появился. Но в принципе, далее его все-таки более называли Эросом, чем Дионисом. Имеется в виду вот этот бог, родившийся из яйца. Тем самым античный мир мы прибавим другую категорию к его пониманию. Кроме своей формальности, он отличался абсолютным эротизмом. Этот эротизм настолько силен, что, собственно, ну все на свете объясняется эросом и эротическим пространством. Допустим, если в наше время мы бы сделали различие между преданной и бескорыстной любовью и садомией, то в античном мире такого различия никто бы не сделал. Все считали, что это просто разные моменты эротического пространства. В этом смысле очень трудно понять то же самое античный эрос, потому что вещи которые для нас являются запретным плодом, или которые мы делаем из эпатажа, не имея к этому особого пристрастия, в античном мире мы считали совершенно ни за что. Хотя бы потому, что греческая религия никогда не имела врага, ментора, то есть я имею в виду архетипа врага, архетипа ментора, архетипа наказующего отца. В этом смысле было нечем поддавать, совершенно нечем. Допустим, Дионис в роли Вакха, бога вина, при приготовлении винограда в давильне опускал виноградный сок, тирс, оплетенный клещом и травой орфиандрой. Трава эта отличается многими интересными свойствами, в том числе, если женщина натрет гликер этой травой орфиандрой, там вырастет фаллос. И в этом смысле начинается самое странное сексуальное, то есть не сексуальное, а эротические игры и превращения. Это всегда считалось в порядке вещей, это все изображено и на амфорах, и даже на могильных саркофагах. Представляете себе, вот что значит трагедия. Даже само это слово было неправильно интерпретировано. История Диониса трагична в том смысле, что одно из животных, посвященных этому богу, козел. Это трапос по-гречески, действительно козел. И трагедия у меня еще до Эврипида назывались представления, связанные с этим животным. Очень жаль, к сожалению, что сейчас приходится говорить об этом, потому что это священное и мудрое животное пользуется, я бы сказал, незаслуженным неуважением в нашей среде и даже является, насколько я знаю, довольно бранным словом. Но это связано, заметьте, это связано вообще с культом Диониса, который очень во многом христиане считают просто культом дьявола. И поэтому, поскольку козел считается тоже животным дьявольским, и на него вот это негативное отношение произошло. Но и здесь я почему сказал, что Ницше было бы любопытно познакомиться с Бахофеном. Здесь дело в том, что в рождении трагедии из духа музыки Ницше очень акцентировал мучительную смерть Диониса и очень акцентировал слово «трагедия» как изображение страстей. Никогда до христианства ни Греция, ни Италия не знали вообще, что такое страсти. И вот почему. Потому что они знали, что в эротическом пространстве есть пафос. Пафос – это слово, которое очень трудно перевести. Пафос – это соединение страдания и наслаждения в одно. Более того, греки никогда не делали разницы между наслаждением и страданием, которое делается сейчас. То есть они считали страдание более острым наслаждением. Ну, допустим, можно поцеловать руку, можно ударить шило в руку. Это, опять же, эротика и ничем не отличается. Теперь вспомните, что я говорил об отношении к телу. Ну и наплевать. Можно убить в припадке любви, можно делать все, что угодно. Это вообще не играет никакой роли. Заметьте, как интересно, такого рода мировоззрение странно сочетается с современным. Фрейд очень обрадовался, когда он вывел принцип ид и сказал, что люди стремятся к наслаждению, вот к этому иду, и бегут от страдания. То есть более античного, так сказать, подхода просто найти нельзя. И поэтому я понимаю, что у Фрейда были основания так говорить, и сейчас этих оснований еще больше. Но дело в том, что есть определенное различие между эротизмом и сексуальностью в современном смысле этого слова. Сексуальность – это очень поверхностно. Это очень поверхностно в смысле удовольствия. Именно потому, что обычная сексуальность, конечно, не любит страдания и предпочитает наслаждение. Но заметьте, дело дошло в современном мире до того, что пафос, то есть высокую форму любовного страдания, здесь называют каким-то идиотским словом садомазохизм. То есть до такого бреда, конечно, вообще, чем больше смотришь на современный мир, тем просто не понимаешь, а зачем вообще все, что это все. Ну почему надо абсолютно все извратить, ну полностью все. Самые святые для античных стран понятия пафоса, страдания и наслаждения, если вы занимаетесь любовью и вас режут бритвой, или вы кого-то режете, это считается плохо, потому что вы либо мазохист, либо садист, либо тот и другой. Это элементарное начало любви, почему-то это плохо. Почему-то это считается совершенно. Многие писатели, понятно, что это очень христианские авторы, и, собственно, на этой поэзии, которой никогда не было в античном мире, построили все. Представьте себе, ну вот Федор Михайлович Достоевский, братьев Карамазовых, братьев Карамазовых, сказано. Сказана такая вещь, что Дмитрий Карамазов может созерцать одновременно две бездны. То есть идеал Мадонны и идеал Содомский. И все потрясены, и прокурор строит свою обвинительную речь вот на этом, что вспомните, что типа Дмитрий Карамазов мог всегда его убить, мог всегда и то, и все, потому что он видит две бездны. Какие две бездны? С точки зрения античного мира. Но можно отлично быть в Содоме или быть в Мадонне. Можно все, что угодно. Да, если мы вспомним бесы, например, разговор Шатова с Ставрогиным. Со Ставрогиным. Шатов говорит с Ставрогиным. Оправдали, Николай Всеволодович, что вы ставите благородный поступок и какую-нибудь зверскую штуку на одну линию, находя и там совпадение наслаждения. Там даже Ставрогин, несмотря на весь функционизм, то вроде немножечко смутился. То есть простые вещи, ну а почему? Это нормально. Звездная штука и Мадонна, и все это совершенно единое эротическое пространство. Это просто разные его формы. Критиковать в эротическом пространстве нечто, это все равно, что у нас посмотреть на картину художника и сказать, вы знаете, вот это дерево выпирает, вот не туда. А вот это вместо зайца я сюда крысу поставил. Знаете, это было бы лучше. То есть это нелепость, полная нелепость, потому что в том мире, где существует эрос, и кроме эроса не существует ничего, там невозможно ни боли, ни страдания, ни наслаждения в современном смысле слова. Это же совершенно понятно. Но давайте вот какой момент я еще хочу процитировать из охоты Титаном за Дионисом, это уже неоплатонический писатель, которого зовут Гиероком Александрийский. Это 4-5 век новой эры. К нему дошло несколько фрагментов. Вот представьте себе, как титаны преследовали Диониса. Здесь болото, слышны затхлые запахи гниющих водорослей, сказал один. Нет, я чувствую запах возбужденной самки. Воскликнул другой и кинулся в заросли. Там остались две гамма-дриады. Это нимфы лесные, гамма-дриады. Титан отбросил одну, схватил другую и чуть не пропорол ее жестоким пенисом. Но женская кожа внезапно превратилась в чешую, в ребристую кору, и титан взвыл от боли. Пенис застрял в дупле. Древесные кольца сжимались все сильнее. Титан упал, обливаясь кровью и завывая кровь. Далее Гейропа переходит к другим, с той же, в общем, довольно легкомысленным приключением этих титанов. Я сказал довольно легкомысленно, так как мне кажется, нужно это воспринимать античный читатель. Конечно, это, наверное, жестоко, их в суд надо подавать. Но тем не менее, понимаете? Это все обычная любовная игра. Абсолютно нормальная. Поэтому здесь действительно, когда я говорил о том, что там была другая концепция человека, она действительно была другой. И вот в чем она еще сильно отличалась. Это ужасно, то, что случилось с Титаном за такое, в общем, невинное его приключение. Ужасно. Но в античном мире делали очень резкое противопоставление между пенисом и фаллосом. Тунис, это вообще такого слова в Греции не было, мы видим уже слово латинское, и оно происходит от глагола «пенетравен», то есть «проникать». То есть здесь, в данном случае, этот половой орган сведен к его элементарной функции проникновения во что-то. Следовательно, титаны, я уже говорил, что они сыновья матери Геи, они абсолютно преданы женскому началу. И поэтому, вот, уже вторую цитату я цитирую, когда они видят сначала Диониса в виде обнаженной девушки, а сейчас они видят в лесу Гря, они реагируют немедленно. Это очень правильно с одной точки зрения. Потому что, естественно, когда видишь женщину, она реагирует немедленно. Я имею в виду, если она нравится. И ни в коем случае, с точки зрения античной эротики, никогда не надо употреблять такую чушь, как ухаживание, правильные осады, подарки. Действительно, пришел и видел победил, иначе нельзя. Иначе ты просто не мужчина. Иначе ты, ну, кто-то какое-то другое существо. Вот. Именно поэтому, но заметьте, с точки зрения очень высокой критики, титаны не правы. Потому что пенис – это то, что подчиняется женской крови, женскому началу. Это то, что лишает мужчины центра. Это то, что делает из мужчины как целое, часть другого целого. Именно поэтому, с точки зрения Диониса, это не есть хорошо. Поэтому, почему ненависть женских богинь? Потому что в агиастических мистериях, в разных своих культах, Дионис отучал, если можно так сказать, людей от пениса, приучая их к фаллицизму. Фаллос – это орган, который постоянно возбужден, простите меня. Так по-гречески это называется итифаллос. Есть аналогично к женщине, можно сказать, итиктеис. Представьте себе, гениталии постоянно возбужденные. Ну, понятно, для современного человека трудно представить по разным там причинам. Но даже если это есть, представьте, сколько в нашем мире это то, что считалось совершенно великолепной в античности, может принести массу неприятностей. Этому всему. Но тем не менее, и здесь есть очень тонкий момент дионисийской мистерии. Дело в том, что, как сказано в орфических гимнах, вы не можете иметь итифаллос, то есть постоянно возбужденный фаллос, не будучи андрогеном. И это понятно почему. Потому что здесь, имея абсолютно возбужденные гениталии, вы должны иметь обязательно в душе и в теле и в противовес. В основном в теле только чуть-чуть. Главное в душе. Душа по своей сути андрогинна. Когда женщина ведет себя как мужчина, в смысле, что она проявляет волю и так далее, и так далее, это значит, что душа не болит по мужской стороне. Если мужчина ведет себя как существо достаточно мягкое, женственное и так далее, это значит то же самое, понимаете. Вот. И в чем, собственно, сущность дионисийской мистерии? В том, чтобы освободить женщину и мужчину от рабства Приапу, земли, бесконечной смены, рождений и метаморфоз. В этом смысле Дионис является врагом женских богинь и луны. Абсолютно. Потому что для матриархата, для женского начала, мужчина является не более чем инструментом. Он просто сооткрыватель перерождения. В лунной мифологии, мифологии Луны, он обозначается как узенький сердце месяца. И для мужчины в его жизни, с этой точки зрения, максимальное совершенство стать женщиной. То есть, как узенький сердце Луны, в конце концов, становится полнолунием. То же самое по матриархату мыслится мужская судьба. И это то, с чем не согласны люди, исповедующие дионисизм. Именно в этом ключе Бахофен построил свою теорию кровавой борьбы полов. Именно в этом плане дядя не только завоевал необычайно матриархальную Индию, но просто провел отличную военную операцию против амазонок. И более того, он не просто их уничтожил, как другие греческие герои Тезей или Бельерофон. Он обратил амазонок, совершенно ярых поклонниц Луны и женского начала, он обратил их в свою веру. И они превратились в имена, которые действительно совсем с ума сошли от всяких такого рода возбуждений, совершенно забыли государство и так далее, походы, и прыгали по лесам и полям, как сумасшедшие. Потому что, узнав, что страдание есть наслаждение, и узнав это на себе, они другой жизни просто не хотели, не могли. Вот почему Дионис уже позже, уже в христианскую эпоху, назывался мучительным богом страдания, мучительным богом наслаждения. И дело в том, что до нашего времени сохранилось несколько его мистерий. С одной, правда, уже покончено, я имею в виду карнавал. В принципе, карнавал переводится как «морское празднество», которое Дионис учредил после своего завоевания Индии, о котором я вначале говорил и цитировал отрывок. Собственно говоря, это и есть идея карнавала. Идея вечных метаморфоз, идея спутников Диониса, идея безудержного разгула. И понятно, что карнавал остался только на словах, и то, что сейчас под этим именем преподносится, это никакого отношения к мистериям Диониса не имеет. Но другое действие имеет более конкретное отношение. Я имею в виду Карибу. Как вы помните, титаны растерзали Диониса, когда он принял образ быка. Бык вообще одно из животных Диониса. И бык – это священное животное Диониса в некоторых греческих странах, во Фракии, например. Вот. И то, что в Испании называется Карибой, это, собственно говоря, есть изображение охоты титанов за Дионисом в виде быка. Раньше, до 18-го, по-моему, века, эта Кариба в Испании была обставлена куда интереснее, чем сейчас, потому что это было такое маскарадное представление, карнавальное представление. Там все участники были одеты соответственно тому, что в архических гимнах пишут о спутниках Диониса. Там был пьяный старик на осле, изображающий Селена. И были обнаженные Менады, и было, бог его знает, что на арене творилось. Но потом подали, по-моему, римскому папе прошение о безобразии, и это дело немножко упорядочили. И Карибда примерно приобрела тот вид, который, собственно, она сейчас имеет. Дело в том, что Карибда, в принципе, есть борьба женского начала и цивилизованного мужчины против начала дикого, сумасшедшего, то есть, который символизирует в данном случае бык. Бык, это, я еще раз повторяю, это животное Диониса. И его ритуальное убийство связано, то есть то, что делает Тарера, убивая его своей шпагой, это ритуальное убийство связано не только с мистерией мучительной смерти Диониса, она связана с мистерией вина, такового. И сейчас я бы хотел немного рассказать о том, что такое вино, виноделие и культ вина, поскольку Дионис – это не главная его ипостась, вак или бако, но это немаловажная ипостась этого довольно многофункционального божества. Тут дело, конечно, обстоит еще хуже, как вы понимаете, чем с эротическим пространством, о котором я вам как можно стыдливее постарался рассказать. С вином дело обстоит намного хуже. Потому что если сейчас можно сказать так, что от эротического пространства, от панэротизма осталась хотя бы жалкая сексуальность в этом диком современном виде, то о вине, к сожалению, мы ничего не можем сказать, его просто нет. Тогда я упоминал, что мистерия Кариды связана не только с изображением смерти Диониса, она, знаете, прямое отношение имеет к Ленадиру. Дело в том, что кровь убитого быка потом всегда сцеживалась и добавлялась обязательно в вино, в бочке, которая делалась. И при этом произносились определенные гимны, посвященные Дионису, Орфею, Дионисийским мистериям. Это считалось так называемое мужское вино. Оно пьянило, оно давало много мужских достоинств. Это все уже в прошлом. Можно даже сказать так, что и вино в прошлом. У Ортеги и Гассета есть любопытная статья 32-го и 33-го года, которая называется «Три картины о вине». Он там хорошо сказал, что, ну а что, говорит, что тут, говорит, сказать о вине? В нашу, как он выразился, административную эпоху, где вместо того, чтобы говорить о Дионисе, говорят о алкоголизме. Это действительно любопытно. Самое слово «алкоголизм» появилось только в начале нашего века. Естественно, в немецкой психиатрии. Где оно называется «алкоголизмус». И это понятно совершенно. Потому что раньше психиатры в 19 веке любили говорить о дипсомании. Но дипсомания – это в переводе, я думаю, просто вот, ну, «люблю я выпить, вот и все». Алкоголизм, это тоже мало понятно, перевести это нельзя. Ну, в общем, это тоже, как вы понимаете, ничего хорошего. Теперь представим себе такую вещь. Как время пьянства вы можете, многие могут как-то представить себе, да? Или, как поется в песне, все вы, граждане, часто видели, как от водки страдает семья. Но дело в том, что подумайте о другом вещи. Подумайте о вреде трезвости. Дело в том, что трезвость принесла в мир не только неисчислимый вред, сколько никакое пьянство, риска, то, чем мы все наслаждаемся, тоталитарными государствами, чудовищной экологией всего. Вы же понимаете, что пьяный человек такого дела не знает. Я даже совершенно понятно, что это дело мрачных, трезвых людей, которые идут мучить животных своих, мучить исследовательских институтов, и при этом постоянно говорят о гуманизме. Пьяный человек не может говорить о гуманизме, он не понимает, что это такое. Потому что для него все друзья. Для него сказать пьяному, что вот ты знаешь, вот есть гуманисты, а есть не гуманисты. Но он тебе скажет, ну это что, парень вообще? Что ты, ты мне друг или нет? И так он скажет любого, это естественно. Так вот, уже в трезвости даже не в том положении дел, которое она принесла сейчас на эту планету. Дело в том, что именно трезвости мы обязаны трагическим чувством жизни. Именно так называется книга очень замечательного испанского философа Мигеля Унамуна. Это называется «Трагическое чувство жизни». Действительно, я несколько раз попытался подчеркнуть, что мы не можем понять античный мир именно всего этого. Для нас все печально, для нас все очень серьезно, для нас все очень трагично. Понимаете, для нас трагично все. Болезнь, страдания. Даже когда мы радуемся, или даже испытываем восторг, это тоже трагично для нас. Почему? Потому что мы по трезвости очень боимся, что это пройдет и наступит какая-нибудь катастрофа. Мы живем в эру катастроф. Понимаете, мы постоянно ждем того-то, сего-то, другого. Пьяный человек, как вы понимаете, ничего такого не ждет. Люди пили всегда и пили нормальное вино. Даже такой трезвый мудрец, как Гёте, допивал каждый день по 3 бутылки вина. Это все понятно, но дело даже не в этом. Сейчас почему нелепо и даже некий анахронизм говорить вообще о дионисизме? Потому что сейчас бутылка довольно приличного вина стоит не менее 1000 долларов. Чем это не «ах, какой хороший вино», это просто так. Ну, типа столового такого. Имеется в виду нормальное вино. Я думаю, что можно вообще поставить прочерк против вина в сегодняшней России, которая, естественно, это отвратительное пойло, которое здесь продают на всех уровнях за любую цену. Оно никакого отношения не имеет. Я вообще не знаю, к чему это имеет отношение. Может быть, к водопроводной воде. совершенно непонятно, потому что дело в том, что, ну, вы сказали так, пьяная цивилизация, никогда не было такой пьяной на белой горячке. Этого не было, потому что вино в этом, так сказать, не виновато. Если вино сделано так, как надо, если оно освящено Дионисом, это совершенно понятно, или жрецом Диониса, вино дает экстаз, и ничего, кроме экстаза. Да, я уже понял, что великие матери богини врагини Диониса, и поэтому нельзя пить водку, у которой есть ферментация каких-то зерновых культур, и тем самым входит под доминацию богини Деметры. Но вино, а именно вино, собственно, это было, как говорит тот же Гёте, абсолютным подарком после похищения Прометея в огне, Дионис подарил нам вино. И мне бы, конечно, не очень хотелось бы кончать на этой грустной ноте, но я вас просто призываю подумать над тем, что вы пьете, над тем, с кем вы общаетесь. И еще последнее, я бы хотел, чтобы каждый мужчина подумал о том, что надо быть мужчиной, и наоборот.